Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Марка. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Во время разговора присутствовал один книжник, который наблюдал за всем происходящим. Он был просто поражен тем, как Иисус отвечал на все эти вопросы. Слыша их прения, читаем мы, и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его. «Какая первая из всех заповедей?» — спросил он. Иными словами, что является самым важным? Первое — по своей сути, а не по порядку. Он не спрашивает, какую заповедь Бог дал самой первой. Первой заповедью было «не ешьте плода от дерева, которое посреди Эдемского сада». Эту заповедь человек нарушил, но книжник здесь спрашивает не о первой по порядку заповеди, но о заповеди первой по значимости, первой по важности. Иисус отвечал ему, «Первая из всех заповедей — слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый». Здесь он обращается ко второзаконию, к отрывку, который называется «Шма», что в переводе означает «слушай». Этот отрывок является своего рода символом веры, исповеданием иудаизма. Этот отрывок Писания иудеи записывали на небольших листочках пергамента, который потом скручивали в трубочку и постоянно носили с собой в маленькой коробочке, которая была привязана к запястью или на лбу. В дни праздников иудеи собирались на храмовой горе и начинали нараспев хором декламировать эти слова, при этом звук все нарастал и нарастал. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый». Слово «един» — это еврейское слово «эхад», которое обозначает «составное единство». В иврите есть еще одно слово «эйхад». Оно обозначает абсолютную единственность. Например, у меня есть 5 пальцев, но рука всего одна. Рука одна, но она состоит из 5 пальцев. Вот это составное единство. Есть и другие, может быть, лучшие примеры составного единства. Скажем, яйцо. Оно состоит из скорлупы, белка и желтка. Но яйцо одно. И это составное единство. «И станут двое одна плоть», — было сказано о браке. «Эхад» — одна плоть. Двое становятся единым целым, это составное единство. «И Господь Бог наш един есть» — здесь тоже употребляется это слово, обозначающее составное единство. «Господь един». Свидетелей Иеговы это просто заводит в тупик. Здесь и в других местах Нового Завета — имя Иегова переведено на греческий как «Кириос». Этим именем или званием также обычно называли Иисуса Христа. Если так важно быть свидетелем именно Иеговы, и имя Иегова действительно настолько существенно, то очевидно, что ни сам Иисус, ни авторы Нового Завета не знали об этом. Потому что вместо того, чтобы буквально перенести в греческий текст само имя Иегова или Яхве, они использовали греческое слово «кириос», которое означает «господин», «господь». Этим словом часто называли самого Иисуса Христа. И в Новом Завете мы с вами читаем, что Бог дал ему имя превыше всякого имени, и перед именем Иисуса Христа преклонится всякое колено, и всякий язык исповедует, что Иисус Христос есть Кириос, Господь, то есть тот, кто назван тем же самым словом, которое по-еврейски в Ветхом Завете звучит как Иегова или Яхве. Иисус говорит, самое первое, самое важное, это чтобы человек знал истинного и живого Бога. Но когда существует так много религий, как узнать, кто же этот истинный и живой Бог? Это было следующим шагом в моей вере и в моих взаимоотношениях с Богом. На протяжении некоторого времени я изучал ислам, буддизм и также начал серьезно изучать Библию. Если Бог действительно существует, и Он сотворил меня с какой-то целью, тогда Он должен был открыть Себя людям еще на самой заре существования человечества. И, кроме того, Он должен был бы постоянно продолжать открываться людям, вплоть до настоящего времени. Таким образом, я немедленно отбросил все религиозные системы прошлого, которые на сегодняшний день уже перестали существовать. Меня не интересовала греческая и римская мифология или другие религии, которые навсегда остались в прошлом, потому что это было бы признаком того, что Бог не способен сдержать свое слово до наших дней, и что современные люди уже не интересуют Его. Это значило бы, что Его интересовали только те люди, которые жили во время существования тех учений, а наша судьба Его уже не беспокоит. Также я был вынужден отвергнуть все новые религии, которые появились уже в наше время, когда люди якобы наконец-то смогли получить от Бога откровение. Потому что это значило бы, что до сих пор познание Бога было сокрыто от людей, а вот теперь пришел новый пророк и благословил нас правильным пониманием Бога, и принес нам новый свет и новый путь. Религиозное движение нашего времени мне пришлось отвергнуть по причине того, что огромное множество людей уже жило до нас. Тогда получается, что Бог совершенно не заботился и не думал о людях, но вдруг совершенно неожиданно, вопреки самому себе, заинтересовался человеком и начал говорить к людям нашего времени. Таким образом, я начал искать откровение, которое появилось бы у самых истоков человеческой истории и продолжало бы существовать до наших дней. Именно поэтому я и выбрал для изучения три религии. Но чем больше я изучал, тем больше я убеждался, что Библия и есть то самое откровение Бога человеку. Сегодня у меня нет ни вопросов, ни сомнений по этому поводу. Библия действительно откровение от Бога. Оно неизменно существует отдельно от всего остального и во многих случаях противостоит человеческим религиозным системам. Все религии по своей сути – это попытки людей достичь Бога, тогда как христианство — это сам Бог, который простирает к человеку свои руки. В религиозных системах человек старается быть хорошим для того, чтобы Бог мог принять его. Но в христианстве человек никогда не может стать достаточно хорошим, чтобы быть принятым Богом. Все, что он должен сделать, — это просто поверить в Божью благодать. Нет ни одного доброго дела, которое вы могли бы сделать, чтобы обрести спасение. Бог спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, говорит апостол Павел в послании к Титу. И вот вместо того, чтобы устанавливать какую-то систему поступков, какой-то свод благих деяний, которые никогда не смогут привести человека к Богу, христианство отодвигает все это в сторону и говорит: ты ничего не сможешь сделать. Чтобы быть достойным Бога, ты можешь только принять Его благодать, Его любовь и Его милость, которые Он дает тебе через Своего Сына Иисуса Христа. Бог сам протягивает нам руки. И, конечно же, когда я читал Библию, я был просто очарован ее пророческой стороной, которая является подтверждением ее происхождения, подтверждением того, что Библия — это действительно Слово Божье. «Вспомните прежде бывшее от начала века, — сказал Господь, — ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Иисус сказал: «И вот я сказал вам о том прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». Это те пророчества, которые мы с вами читаем. Мы видим, что Бог говорил о тех днях, в которые живем мы с вами, и все, что происходит в сегодняшнем мире, это исполнение Его пророчеств. Взять, к примеру, существование израильского государства. независимо от того, хотят арабские страны признавать его или нет, Израиль существует. И Божье Слово предсказало, что так оно и должно быть. Или взять, к примеру, европейское сообщество, или постоянное движение по направлению ко все большему использованию электронных технологий для денежных расчетов. Бог говорит: «Я сказал вам об этом заранее, чтобы вы поверили». Это как бы внутренняя, заложенная внутри самой Библии, система доказательств ее истинности. Но самое важное, самое главное для любого человека — это открыть для себя живого и истинного Бога. Итак, во-первых, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. Во-вторых, вы должны прийти во взаимоотношения с Ним, во взаимоотношения, построенные на любви. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Любите Бога больше всего, любите Его всем своим существом. Бог должен стать центром вашего существования, центром всей вашей жизни. Жизнь каждого человека как бы вращается вокруг какой-то оси. Есть какой-то центр, что-то, что является для человека самым главным. И это очень важно, чтобы мы с вами заглянули в себя и посмотрели, что является центром нашей жизни. Что является той осью, вокруг которой вращается все в нашей жизни? Для многих этой осью является их собственное «я». Многие только для того и живут, чтобы угождать самим себе. Но Библия убеждает нас, что такая жизнь приносит лишь пустоту и разочарование. В книге Екклезиаста мы встречаемся с классическим примером жизни человека, который жил для того, чтобы угождать самому себе. Он все делал только для себя, и заканчивает он горьким признанием: «Суета сует, все суета». У него было все, он все испробовал. Но так как все это было сконцентрировано вокруг него самого, это не могло принести ему подлинного удовлетворения от жизни. Он стал обыкновенным циником, что в конечном счете происходит с каждым, кто живет для самого себя. Вот в такой момент вы начинаете думать: «Да, похоже, жизнь — это просто трагическая ошибка. В ней нет ни смысла, ни цели. Я появился в этом мире случайно, и так же случайно я уйду из него. Все бессмысленно. Как суетно, как пусто. И все это потому, что в центре вашей жизни вы поместили себя. Но на самом деле центром должен быть Бог. Вот это, — говорит Иисус, — и есть самое главное. Пусть Бог станет центром вашей жизни. Придите во взаимоотношения с Ним, и пусть они будут основаны на любви. Возлюби Господа Бога твоего». И после этого Иисус привел вторую заповедь, сказав, что она такая же важная, как и первая. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это невозможно, если Бог не стоит в вашей жизни на первом месте. Видите ли, Бог уничтожает эгоцентризм. Теперь, вместо того, чтобы всеми силами любить себя, вы начнете любить своего ближнего. Но вы не сможете сделать этого до тех пор, пока всем сердцем не возлюбите Господа. Только если вы полюбите Бога, вы сможете исполнить и вторую заповедь — возлюбить своего ближнего, как самого себя. В этом заключается весь закон и пророки. Этим можно объяснить весь Ветхий Завет. Вот в чем его смысл. Построенные на любви взаимоотношения с Богом являются залогом того, чтобы иметь насыщенные и значимые взаимоотношения с ближними. Пусть Бог станет центром вашей жизни, и тогда в ваших взаимоотношениях с другими людьми тоже все уравновесится. У многих людей в отношениях с их ближними творится полная неразбериха. У вас начинает идти кругом голова, и вы пытаетесь понять, почему я так реагирую, почему я так раздражаюсь, почему я кричу на этого человека, почему я отпугиваю людей от себя, почему я так враждебен по отношению к другим. И вот вы идете к психотерапевту, который пытается влезть вам в душу и в конце концов говорит: «Но если вы будете внушать себе вот это и это, и будете принимать успокаивающие лекарства, это уже не будет вас так сильно беспокоить». Что он пытается сделать? Он пытается помочь вам как-то уравновесить эти взаимоотношения с другими людьми, если можно так выразиться, на горизонтальном уровне. Но как только вы, казалось бы, привели в порядок одну часть вашей жизни, все остальное тут же выходит из-под контроля. Равновесие нарушается, другая чаша весов взмывает вверх, и вы бежите то на одну, то на другую сторону, и снова стараетесь привести все в равновесие. И так бесконечное количество раз. Некоторые люди проводят в этом всю свою жизнь, просто пытаясь установить в ней равновесие. Но все снова и снова идет наперекосяк. Вам надо вернуться к вертикальной оси. Дело в том, что если у вас что-то не в порядке во взаимоотношениях с другими людьми, как правило, это означает, что ваши взаимоотношения с Богом нарушились. А если ось, вертикальная ось, вокруг которой вращается ваша жизнь, смещена, то вращающаяся вокруг нее горизонтальная плоскость, ваши отношения с другими людьми, будут выписывать сумасшедшую кривую. Итак, прежде всего, вам необходимо привести в порядок свои отношения с Богом. Познайте Бога, возлюбите Его. Тогда и второе придет само по себе в нужное состояние. Вы будете любить своего ближнего, как самого себя. Это станет вашим естественным состоянием. Итак, книжник заинтересовался таким ответом Иисуса. Он, наверное, подумал: звучит очень неплохо. И он повторил это вслух, просто чтобы закрепить это в своей памяти. Он сказал: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем и всем умом, и всей душою, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». Недалеко ты от Царствия Божия, потому что в тот момент, когда Бог становится центром вашей жизни, вы оказываетесь в Его Царстве. Вот это и есть Царство Божие, когда Царь сидит на своем престоле, который принадлежит Ему по праву. В тот момент, когда вы склоняете голову и отдаете себя в подчинение Богу, чтобы Он был вашим царем и Господом вашей жизни, вы тут же оказываетесь в Божьем Царстве. Но никто не может служить двум господам одновременно. Ни один человек не может подчиняться сразу двум царям. И если вы сами восседаете на престоле своей жизни, если ваша жизнь вращается вокруг ваших собственных желаний, тогда вы не в Царстве Божьем. И до тех пор, пока вы живете для себя, вы не сможете войти в это Царство. В Царство Божие вы сможете войти только тогда, когда склоните свои колени перед Богом и признаете Его Царем и Господином своей жизни. И вот этот книжник, который спрашивал Иисуса, увидел эту истину. И Иисус сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия. Просто поставь Бога в центр своей жизни, и ты войдешь в Его Царство». После того, продолжает Марк, никто уже не смел спрашивать Его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть Сын Давидов?» Конечно же, они учили этому, потому что об этом было дано много предсказаний в Ветхом Завете. Мессия должен прийти от корня Иессеева, и он воссядет на престоле Давидовом. Бог обещал Давиду: «Я устрою дом твой». Из этих самых слов Давид понял, что Мессия восстанет из его семени, из его потомков. И вот Иисус спрашивает: «Как же вы говорите, что Христос есть Сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым». Иисус говорит здесь, что Дух Святой вдохновлял Давида на написание этих слов. Давид, будучи вдохновляем Святым Духом, написал в псалме, это псалом 109, «Сказал Господь», то есть Иегова, Яхве, «Сказал Господь Господу моему, «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? В том патриархальном обществе всем домом управлял отец. До тех пор, пока отец был жив, он правил домом. Его слово было законом. Даже когда его сыновьям было по 80 или 90 лет, если отец все еще был жив, его слово было законом для них. В культуре того времени было невозможно даже представить себе, что отец назвал бы своего сына Господом или Господином. Поэтому, если Мессия — сын Давидов, как же Давид называет его Господом? Он делает это по вдохновению Духа Святого. «Как же он может быть его сыном?» — спрашивает Христос. И множество народа слушало его с услаждением. И говорил им в учении своем: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях». Они действительно любили сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Иисус говорит здесь, что они поедают домы вдов. И в наше время тоже полно таких людей. Они просто используют этих бедных старушек, которые живут на одну лишь пенсию. Они пишут им письма или обращаются к ним по радио и убеждают их, что Бог находится в безвыходном положении, что если они не отдадут ему какую-то определенную сумму, то Бог может просто обанкротиться, и дело Божье развалится, если они не будут жертвовать. У меня дома, в письменном столе, лежит уже целая стопка таких писем, и вы просто не поверите, какую ерунду они там пишут. Вы знаете, я уверен, что Бог уже присмотрел таким служителям одно горяченькое местечко. Итак, Иисус говорит, что они поедают домы вдов и напоказ долго молятся. «Они, — сказал Иисус, — примут тягчайшее осуждение». Мне, честно говоря, даже трудно выразить, что я чувствую относительно тех людей, которые используют других, играя на их религиозных чувствах. В молодости я не собирался быть проповедником, у меня были свои планы на жизнь. Я поставил перед собой определенную цель и стремился к ней. Уже в старших классах школы я твердо знал, что стану нейрохирургом. Я прочитал все, что только попадало мне в руки о строении мозга. Я изучил всю литературу, которая только была мне доступна. С самого детства я был очарован человеческим мозгом. Я просто знал, что стану нейрохирургом, и готовился к этому. Кроме того, я был очень отрицательно настроен против большинства известных мне проповедников. Я не считал их честными, правдивыми и вообще нормальными людьми. Я видел очень много лицемерия среди христианских служителей. Меня это очень задевало, и поэтому я никогда не хотел иметь ничего общего с христианским служением. Когда же Господь призвал меня на служение, я сказал Ему: «Господь, только не это! Я не хочу быть таким же, как они! Господь, я слишком нормальный для этого! Ты же знаешь, я не люблю носить галстук и постоянно ходить в пиджаке. Я люблю заниматься спортом и одеваюсь свободно». Господь сказал: «А кто тебя просит постоянно носить пиджаки и галстуки? Кто сказал, что ты не сможешь заниматься спортом? Кто сказал, что ты не можешь быть нормальным человеком? И я не пытаюсь производить впечатление сверхдуховного человека, который считает, будто он лучше других. Да сохранит меня Господь от этого». Но меня очень беспокоило мошенничество некоторых служителей, особенно в том, что касалось денег. И поэтому я сказал: «Господь, но я никогда не смогу выпрашивать у людей деньги, так как это делают они». И тогда Господь сказал, что Он сам позаботится обо всех моих нуждах. «И сел Иисус против сокровищницы», — читаем мы дальше, — «и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много». Ранее Иисус уже высказывался по этому поводу. Он сказал: «Не будьте как фарисеи, которые трубят перед собой и которые выставляют на показ свою жертвенность». Он сказал: «Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Просто отдай это отцу и смотри, как он вознаградит тебя. не ищите награды от людей, не ищите их восхищенных взглядов. Итак, Иисус наблюдал за тем, как богачи хвалились и швыряли в сокровищницу огромные суммы денег. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Это совершенно ничтожная сумма денег. Вряд ли вы могли купить что-нибудь за эти деньги. Но, подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Бог никогда не измеряет пожертвования денежными суммами. Он измеряет их тем, чего это стоило для самого человека. Давид сказал: «Не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». Иными словами, того, что мне досталось даром, того, что мне ничего не стоило. Апостол Павел в послании к Коринфской церкви говорит, чтобы мы испытывали сами себя. Он сказал: «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы Богом». Смотря сегодня на самих себя, исследуя свое сердце, можете ли вы честно сказать, что ваше сердце и вся жизнь сосредоточены на Боге? Можете ли вы сказать, что Он стоит в центре вашей жизни? Если нет, значит, вы далеки от Царства Божьего и идете по дороге, которая приведет вас только к отчаянию, к пустоте и разочарованию. Я хотел бы призвать вас всех: найдите истинного и живого Бога. Сделайте Его центром всех ваших желаний. Любите Его всем сердцем, всей душой, всем разумом, всей силой, всей крепостью. И вот тогда, живя с Богом, вы обнаружите, какой Бог в действительности предназначил быть человеческой жизни. Вы познаете полноту Его радости и Его мира. Да благословит вас Господь. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!